слухаеце радыё Свабода, а зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Прэсавую сакратарку маладога фронту Тацяну Шапуцьку адлічылі з Белдзяржуніверсітэту. Дзяўчына вучылася на юрыдычным факультэце. Яна прадстаўляла арганізацыю на пасяджэнні форуму грамадзянскай супольнасці краінаў усходняга партнерства. Кіраўнік афіцыйнага прафсаюзу Леонід Козік таксама быў тады ў Брусэлі. Ён казаў, што калі Тацяну адлічыць з універсітэту за тое, што яна ўдзельнічала ў форуме, то ён сам выйдзе на дэманстрацыю, каб абараніць яе правы. Сёння Тацяне ў дэканаце ўручылі паведамленне, што яна адлічаная з фармулёўкай за парушэнне статутнай дысцыпліны. Аднагрупнікі Тацяны пашлі да дэкана з просьбай да дзяўчыне вучыцца далей. Адказу пакуль няма. Радыё Свабода звернецца па каментар да Леоніда Козіка. Падрабязнасці ў начной свабодзе.
Начная свабода. Вынікі дня.
Галоўныя навіны.
Бліц-аналіз.
Гутарка з госцем у жывым эфіры.
Доследы свабоды.
Агляд заўтрашняй прэсы, інтэрнэт-каментары, званкі слухачоў.
Усё гэта ды іншае кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
І яшчэ мы чакаем, што госцем нашай начной свабоды пасля 10 гадзіны вечара будзе сёння Іван Шыла. Гэта першы палітпрызыўнік, якога камісавалі з войска. Ну а зараз да іншых актуальных тэмаў. Уладзімір Пуцін падчас сваёй штогадовай тэлеразмовы з грамадзянамі Расіі адказаў на крытыку, якая прагучала на яго адрас з боку Аляксандра Лукашэнкі. Сярод іншага ён заклікаў Беларусь да больш шчыльнай інтэграцыі ў рамках так званай саюзнай дзяржавы ў абмен на дадатковую падтрымку з боку Расіі, паведамляе Валер Каліноўскі.
Першае пытанне, якое задалі Владзіміру Пуціну праз тэлефон, тычылася нядаўнай крытыкі Аляксандра Лукашэнкі на ягоны адрас. Чаму вы не рэагуеце на яе, пыталіся ў Пуціна, маючы на ўвазе выказванні Лукашэнкі перад журналістамі рэгіянальных расійскіх СМІ 2 кастрычніка гэтага году. Тады беларускі кіраўнік персанальна абвінаваціў Владзіміра Пуціна ў развязванні газавай вайны з Беларусю 2004 году і малочнай вайны 2009. Спадар Пуцін спачатку адказаў жартам.
Можа, гэта любой? А если серьезно, то у нас тоже очень добрые чувства в отношении всего белорусского народа, всей страны и ее руководства. Конечно, руководство Беларуси хотело бы большего в отношениях с нами.
Еще больш серьезным тоном Путин нагадал про великую финансовую поддержку Беларуси с боку России, про 3 миллиарды доляров кредитов, выдаденные за опошний час, про то, что Беларусь мае махчимость накировать у Россию каля 100% своего экспорта мясных продуктов, каля 80% молочных, вялікія аб'ёмы сельгастэхнікі, а таксама пра тое, што Беларусь купляе ў Расіі нафту па самай таннай цане ў свеце, за выключэннем самой Расіі. Пры гэтым ён падкрэсліў, што аб'ём крэдытаў, выдадзеных Беларусі Расіяй, дастатковы і што Масква не можа дапусціць беларускіх вытворцаў сельгастэхнікі да расійскіх праграмаў субсідыяў АПК.
Но, повторяю, руководству Беларусі хацелася б побольше. Наверное, и это тоже возможно, но это должно быть синхронизировано, по моему глубокому убеждению, с процессами интеграции в рамках союзного государства. Чем глубже эта интеграция, тем больше возможностей переходить на внутрироссийские цены и стандарты. И по энергоносителям.
Менский политолог Александр Класковский звернул увагу на то, что отказ Путина на выпады Лукашенки отрымался нашмат спокойнейшим по водле тональности. Это тлумачится разными характерами двух политиков и их профессийной подрыхтовкой.
Мы ведаем, из какого ведомства Путин, а это то ведомство, где лічаць за лепшае меней гаварыць і болей рабіць. І маюць на ўвазі, маюць у сваім распараджэнні такія адмысловыя вагары ўздзеяння. Пуцін у гэтым адказе згадаў пра газ, пра нафту.
Прапанову Владзіміра Пуціна Аляксандру Лукашэнку паглыбляць інтэграцыю ў абмен на матэрыяльную падтрымку і ўнутрырасійскія цэны на энерганосьбіты спадар Класкоўскі расцаніў наступным чынам.
Гэта просто Пуцін болей дыпламатычна, а вучвае прыкладна тое, што ён сказаў Лукашэнку яшчэ ў 2002 годзе. Гэта знакаміты пасаж пра мухі і пра катлеты. То бок глыбейшая інтэграцыя гэта значыць фактычна інкарпарацыя ў склад Расіі.
Такая ўмова непрымальная для беларускага кіраўніцтва, перакананы Аляксандр Класкоўскі. Гэтую думку фактычна пацвердзіў і сам Аляксандр Лукашэнка, які сёння, размаўляючы з расійскімі губернатарамі, сказаў: «Расія павінна разумець, што мы дзяржава».
Расказаў Валер Каліноўскі. Ну а напярэдадні тэлеканферэнцыі Уладзіміра Пуціна першы віцэ-прэм'ер Беларусі Уладзімір Сямашка і старшыня праўлення «Газпрому» Алексей Мілер абмеркавалі вынікі працы ў 2009 годзе ў галіне паставак і транзіту газу, а таксама пытанні далейшага супрацоўніцтва. Ці пойдзе «Газпром» на саступкі афіцыйнаму Менску? Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
У прэсавай службе «Газпрому» паведамілі, што гэта былі не перамовы, а звычайная сустрэча. Маўляў, спадар Мілер сустракаецца не толькі з Уладзімірам Сямашкам, але і з прадстаўнікамі іншых краін і кампаній. Ці вызначана падчас сустрэчы цана газу для Беларусі на 2010 год? На гэтае пытанне карэспандэнта «Свабоды» прадстаўніца прэсавай службы «Газпрому» Тацяна Галубовіч сказала, што расійскі бок дзейнічае згодна з умовамі контракту.
Ну, вы сам понимаете, что если были бы какие-то изменения, то как, например, в случае с Украиной, да, мы опубликовали результаты этих изменений. Если это была на их уровне рабочая встреча, да, мы отразили то, что они обсудили все.
Ранее Владимир Семашко заявил, что Беларусь будет домовляться с «Газпромом» так, как запобегчи всплеску цены. И он запропоновал проморозить рух по ценах на 2010 год и покинуть умовы 2009 году. Однако Алексей Мілер зазначил, цена на газ для Беларуси будет подвышаться у отповедности с контрактом. По воле российского выдания «Коммерсант», научился вчорашняй сустрэчы Сямашкі з Мілерам супярэчнасці зняць не ўдалося. «Газпром» пакуль не хоча ісці на саступкі і лічыць прымальным рост цэнаў на 16%. Чаму для Беларусі важна захаваць сёлетні ўзровень цэнаў на газ? Паводле эканаміста Леніда Злотнікава, гэта розніца амаль на 20 даляраў.
При амаль што 15-20 мільярдаў кубоў, гэта 20 долараў на 1000 кубоў, можна подлічыць, што гэта розніца ў 400 мільёнаў долараў для Беларусі. Можна зразумець наше кіраўніцтва. Для нас вельмі значная лічба 400 мільёнаў у цяперашняй сітуацыі. Тут кожны мільён зараз гэта ўжо сума для Беларусі, таму што вельмі не хапае валюты, як вядома.
Кіраўнік цэнтру Мізас Ярослав Раманчук лічыць, што пытанне пра цэны на газ для Беларусі Расія для сябе вырашыла даўно.
Ну, Расія назірала за тым, што можа прапанаваць Беларусь, каб змяніць свой пункт гледжання. Нічога іншага, акрамя канфлікту ад беларускага боку, Расія не атрымала, таму, безумоўна, «Газпром» будзе ісці згодна з тымі дамоўленасцямі, якія былі падпісаны некалькі гадоў таму. Такім чынам, у 2011 годзе цана для газу для Беларусі не будзе ільготная, што і добра. Урэшце рэшт, беларускі ўрад вымушаны будзе працаваць без энергетычнага наркотыку.
Мяркуе эканаміст Яраслаў Раманчук. Нагадаю, што згодна з кантрактам, падпісаным з «Газпромам» літаральна ў апошнія гадзіны 2006 году, Беларусь на некалькі гадоў мае паніжальныя каэфіцыенты. Ну а далей, з 2011 году, Беларусь павінна выйсці на цэны роўнадаходныя з пастаўкамі ў Еўропу. Пакуль жа, як нагадаў сёння Уладзімір Пуцін, Расія пастаўляе ў Беларусь энерганосьбіты і нафту па самых нізкіх цэнах у свеце і СНД.
www.svoboda.org/m.
Цяпер наш сайт зручна чытаць на мабільным тэлефоне.
Адрас лацінкай svoboda.org/m.
Знайдзі «Свабоду» ў тэлефоне.
svoboda.org/m. Свабода, якая заўсёды з табой. Працягваем праграму, з вамі ў студыі Алена Ціхановіч. 200 мільёнаў даляраў, якія Усясветны банк выдзеліў Беларусі на падтрымку эканамічнай праграмы ўраду, паступяць у бюджэт краіны цягам бліжэйшага тыдня. Пра гэта сёння падчас сустрэчы з журналістамі заявіў прадстаўнік банку Мартін Райзер. Ён не выключыў ніякіх тэхнічных затрымак, але запэўніў, нават калі нешта і здарыцца, да новага году сродкі ў Менск дойдуць абавязкова. Тэму працягвае Уладзімір Глот.
Адказуючы на пытанне журналістаў, спадар Райзер і Пабло Сааведра, старшы эканаміст і кіраўнік групы спецыялістаў па падрыхтоўцы пазыкаў на мэты развіцця, адзначылі, гэты крэдыт вельмі выгадны для Беларусі. Па-першае, ён выдаецца на вельмі працяглы тэрмін, ажно на 16 гадоў. Па-другое, што тычыцца працэнтнай стаўкі, то яна значна ніжэйшая за рынкавую. 200 мільёнаў даляраў – сума параўнальна невялікая. Але, як підкреслив Мартін Райзер, тое, що ми робимо для Білорусі, вимирається найперш не кількістю доляру.
Нашмат важніше, що ми стараємося допомогти уладам країни, самой країні розпрацювати таку стратегію реформів, таку стратегію економічного розвитку, які дадуть становчі виніки.
Перспективи белорусской экономики ободва специалисты Всесветного банка связывают передусім с повеличением инвестиций у приватный сектор. Спадар Райзер подкреслил.
Если Беларусь ранее рухалась на одной нозе, вельми моцной нозе, державном секторе, то далее ее рух будет обопираться на две ноги, державный и приватный секторы. За кошт грошей, отриманных от международных структур, можно развивать малый и средний бизнес, сектор послугов, будовать приватные предприемства. Можно поскорить приватизацию Украины за кошт приватизации державных компаний, которые у таким разе працевали бы еще больше эффективно. Яны б забяспечвалі большае паступленне ў бюджэт і стваралі б дадатковыя працоўныя месцы. І таму пытанню прыватызацыі мы таксама будзем надаваць вялікую ўвагу.
Кіраўнік аналітычнага цэнтру стратэгіі Леанід Заіка лічыць, нельга пераацэньваць значэнне як самога гэтага крэдыту, так і каментароў міжнародных чыноўнікаў.
Честно говоря, это просто высказывание для журналистов.
Щиро кажучи, это просто высказывание для журналистов. Никто в Беларуси особливо не потребует развития приватного сектора. Гроши на реструктуризацию экономики давалися еще 15 годов тому. После это спынилось. Теперь критика на адрес Всесветного банка, как одного из организаторов Всесветного финансового кризиса, вельми велика. Россия, например, его грошима не користается. До банку звертаются Украина, Беларусь, Молдова, Грузия, яких называют державами, якія не отбылись. За 200 миллионов доляров, это полова яхты Абрамович, никто тут не будет будовать новую экономику.
За такие деньги никто тут не будет выстраивать какую-то новую экономику.
Это был коментар керуника аналитичного центру стратегии Леонида Заики. Зараз про маршрут чергового подорожа свободы.
Часам цікавыя архітэктурныя помнікі знаходзяцца ў такіх маленечкіх вёсках, у такой глыбокай глухамані, што даведацца пра іх можна толькі з краязнаўчых сайтаў альбо выпадкова праязджаючы простыя мясціны. У вёсцы Гіравічы, што ў Валожынскім раёне, ўжо каторы год развальваецца стары заездны двор. Пра старую карчму і не толькі слухайце чарговую перадачу серыі «Падарожжы свабоды».
Падарожныя нататкі з Дмітра Бартосіка вы пачуеце ў наступнай паўгадзіне эфіру. А зараз яшчэ раз нагадаю асноўныя тэмы дня. Россия поставляет в Беларусь энергоносбиты и нафту по самых низких ценах у свете и СНД, заявил Владимир Путин у часе отказов у наупростовым эфиры телеканалу «Вести». То же самое тычется и кредитов, додал российский премьер. 200 миллионов доляров, которые Усесветный банк выделил Беларуси на поддержку экономической программы Ураду, поступят у бюджет страны тягом ближайшего тыдня. Про это сегодня подчас встречи с журналистами заявил представник банку Мартин Райзер. Сегодня Международный день инвалидов. На Витебщине музей запросили инвалидов наведать экспозиции бесплатно, але выявилось, что не все будинки им доступны. 15 суток проведусь под арештом два активиста, якія учора ля універмагу Беларусь у столицы наладили перформанс с киданием яйками у символичный портрет. Сегодня Международный день инвалидов. Генеральная ассамблея ООН обвестила этот день 17 годов тому. У Беларуси больше за полмиллиона инвалидов, из них 30 тысяч молодые люди, 4 тысячи дети. Як живется инвалидам у Беларуси? Гэтым цікавіліся корреспонденты свободы у регионах. Поведомление из местцаў записал Вячеслав Кулик.
Могилевщина. На Могилевщине большинство инвалидов-возрочников сегодняшний день проводят дома. Каб выбраться у людей, у них нема никаких махчимостей. Тему протягивает Андрей Белогубов.
У Бобруйска живе каля 600 инвалидов-возрочников. По удле керуника Бобруйской организации Ассоциации инвалидов-возрочников Сергея Мацкевича, только десяток из них могут пересовываться по городе.
Находятся в своих квартирах и живут как в тюрьме. Они только зарегистрированы в службах Собеса. Практически с ними никакие мероприятия не проводятся. По той причине, что говорят, у нас нету места, где бы колясочник мог безбарьерно добраться. Типа у нас все классы на втором этаже.
В улице населенных пунктов региона у большини своей не пристосованные для инвалидов. Пандусы, механичные подъемники, атрибуты центральных улиц. Их инвалиды наведывают нечасто.
У них нету не просто финансов, нету такой технической возможности. Ихный двор, ихный подъезд, ихная квартира не приспособлены. И люди годами висят в квартире, они забыли, как выглядит вообще город. Ихный круг общения – это только ихные родственники и очень близкие друзья.
У 2010 году Белорусский протезно-ортопедичный центр собирается начать вытворчесть инвалидных вазков с электричным приводом. Одним из первых на такие вазок у Могилеве претендует Владимир Вусиков. Он год тому про спикетование горвыканкаму домогся покоя у Могилевском доме ветеранов. На социальные службы он не сподяется и заявляет, что за свои права треба змагаться инвалид идти здоровый.
Вступил в партию белорусская, христианская демократия. Люди змагаются за свою нацию. Ее не зарегистрировали уже два раза. Там председатель хороший северянин. Я слухаю его и по радио «Свобода». Я БНФ не подвел и не подведу эту партию.
Витебщина. Сегодня музей Витебщины проводит адмысловую акцию. Запрошают инвалидов поглядеть все экспозиции бесплатно. Про акцию и ее несподеванки поведомляет Бронислава Станкевич.
Однако наведанием большинни музею для инвалидов-возочников по устоянию решальной проблемы. Там нема пандусов, как уехать на воску, а экспозиции местятся на другим або третьим поверхах установок культуры. В Аршанском музее Владимира Короткевича, до прикладу, экспонуется фотовыстава «Край Аршанский, край цудовный», расповела директорка музея Галина Юркевич.
Выстава нашего мясового фотомастака Олеся Есликова примеркованная до этого дня. Пандус у нашего музея нема. Но веды к нам однойчи приезжал инвалид, Дим был молодый хлопец, помогал, ездили, бачили, глядел ее в музей.
Ничем не лепшая ситуация и в остатних музеях Ворши. Про приватные проблемы инвалидов держава не дбая у вогуле, лечит Александр Кузнецов из Витебска. Он батька пятигодовой девчинки, инвалида с детства.
Садим ребенка в коляску, до первого этажа доезжаем на лифте, а потом всеми семейными силами спускаем на крыльцо, ну и потом уже с крыльца, естественно, тоже по ступенькам спускаем. Вот, обращались в ЖЭО, там сказали, что пока денег нету, и нету ни одного транспорта, приспособленного для перемещения.
Гомельщина. На Гомельщине 90 тысяч инвалидов. Спадарня Виктория может только с допомогой мати повольно рухаться по улице. И она каже.
Инвалид первой группы я. Пенсию получаю 260 тысяч. Инвалидность у меня детство. Вот мы вдвоем с мамой я живу. Если что-то куда-то идешь, чтобы они обращались по-человечески, они ругались, как говорится. Если идешь примерно путевку, не силой просить, а чтобы спокойно. А так бывает, что слезами идешь. И то, что мы писали Лукашенко, мама писала Лукашенко, написала и сделали через два года.
Мама у Виктории так само инвалид.
Третья группа по щитовидке. Сердечное болевание. Сняли и получает 250 тысяч. Я ее в 50 лет ушла на пенсию за нее.
67-годовый гамельчук Валер ледь сунется с кейком. У свой час он робил газозварщиком на заводе «Централит».
У меня была третья группа, с менингитом болел, парализовал. Так инвалиды меня сняли. Лукашенко сказал, что третья группа сняли. Деньги инвалиды. Ничего уже теперь.
Мужчину среднего века без ступня у нас саморобной колясце напоткали на улице Карповича.
Мне приходится вот сюда вот выйти, чтобы мне здесь насобирать что-нибудь поесть. Мне приходится нанять людей, им заплатить. Мне же остается на лекарства. На это у меня каждый день перебинтовываются ноги. У меня кости торчат. Кости вылазят. Меня никто ничего мной не забудет. Все, с больницы выкидываются. Это не нужен. Все, не нужен.
Голосы инвалидов с городов Беларуси. На нашым сайте свабода.орг мы праводзім апытанне, якую кар'еру можа зрабіць інвалід у Беларусі. Пакуль больш за ўсё ўдзельнікаў апытання выбралі варыянт адказу – інваліду не прабіцца ні на якую кіруючую пасаду. А зараз адзін са званкоў на гэтую тэму.
В нашай стране інвалідаў за людзей многі не считаюць. А если нет их людей, то и проблем нет. Беды инвалидов не решаются или очень плохо решаются, начиная с самого высокого уровня правительства. А глядя на верхи, и ниже ничего не делают. Администрация автобусного парка города Бобруйска, куда я обращалась 3 раза, никак не может обозначить места для инвалидов в автобусах так, чтобы они были видны и доступны. И выходит, что место есть, а на него многие сесть не могут.
Звонки на свободу.
Хотел по некоторым звонкам попрощаться. Али не маски, все звонки анонимные.
У Бога и Белоруссии. Белорусы живут у Бога. Над всем этим убожеством стоит убогий президент.
Ваши отгуки, пытания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и проз СМС.
Звоните в Минску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-22-24.
391-22-24.
Больше звонков на свободу вы почуете хвилинов праз 10, одразу после выпуска новинов. Новина про подвышение от нового года мыта на увоз у Беларусь новых импортных автомобилей юридичными особами выкликала ажиотаж. Многие белорусы намагаются набыть свежейшие машины, бо у наступном годе зарабить это за теперешние гроши будет немагчимо. Иснуя великая вероятность того, что от середины наступного года за увезенные за мяжи машины по-новому примусить платить и физичных особов. Як вядомыя, у Беларусі людзі адрэагавалі на сітуацыю. Гэтым цікавіўся Ігар Карней.
Шматразовы алімпійскі чэмпіён Уладзімір Парфянович без машыны свайго жыцця не ўяўляе. Цяпер мае спартовы «Мерседес» і «Ауди 8». Але на тле мытных новацыяў не супраць дзве машыны памяняць на адну.
Калі добавіць, то вельмі адчувальна будзе. Будзем нешта рабіць, можа паспеем, але грошы зараз няма столькі, каб купіць автомабілі. Усе ж патрэбна для таго, щоб купіць, наверное, 1020 €.
У межах гэтай мытнай прасторы можна будзе купляць расійскія аўтамабілі, вырабленыя ў Расіі. Вы пагадзіліся б на такі варыянт?
Калі добрыя машыны будуць выпрацоўваць, чаму не купляць? Але мне не спадабаецца Toyota, мне не спадабаецца Teuri, кітайскія аўтамабілі. Мне подобаются только немецкие. Audi и Mercedes.
Водительский стаж первого керовника незалежной Беларуси Станислава Шушкевича больше за полстагоддя. Ледве не до опошнего належал до меньшести, якая заховывая верность советской аутоспадщине. Однако не так давно обновился. Нарешце набыл Nissan Премьеру. После этого вертаться до российского автопрому не мая ниякого жадания.
Я могу поравновать с российскими машинами той самой Nissan, но это небо и земля. Я не ведаю зараз пристойной машины российской. Хоть я там ездил на этих ладах, но не будем говорить уже про то, что отжило свой век, али теперь эта машина не того узровня. Застрелиться легче, чем сесть за руль Волги. Тяжко керуемая машина. У Nissan отпочиваешь, коли сидишь за рулем. Притом это у меня скромный Nissan, не какие-нибудь там. Я арендовал несколько разов, когда был в Злученных Штатах, там автомобиль. Вот на Dodge я ездил, на Форде ездил, на Бьюику ездил. Другого класса машины, там может ездить кто хочет. Российское я такое не ведаю.
Выдавец Змитер Колас развитался со своей 20-годовой иншамаркой месяц тому. Сподяется, что на переходный час автомобильная тема для его закрыта. Але ситуацию с новым мытом называя цалком неадекватной.
В Бельгии подвернулся как раз добрые 307 СВ Peugeot. 4.5 года прикупил одразу. Безумовно, я бы зарабил что-нибудь, потому что, ну, гублять страшенные гроши, по-перше, и, по-другое, это все сумно, чисто подтримка российского рынка. Все эти размовы, какие там Лукашенко вел на конт того, чи варта, скончились в вынику ничем. Каждый будет обрабованный на сумму, якая у середнем, напевно, складая весь негодовый бюджет. Это невероятное свинство, что наши погодились на такие умы.
Дослідчик історії Віктор Хурсік пересовується, як сам каже, на добітим стареньким 20-годовим Пежо. Мара ближайшим часом пересісти на більш сучасну модель, хоча й за все, так і залишиться нереалізованою.
Мара була, але вона зникає зараз автоматично, і ввогалі мені підход у раду в даному випадку просто здивляє. Я вже чоловік у годах, пожив у Совєтському Союзі, і ось це рішення нагадало, по сутності, ті ж самі часи. У решті-решт, я не хочу, щоб мої діти їздили на російських жигулях. Не хочу принципово. Тому що і марка недоведена, стара і дрена. І у решті-решт, я не хочу їздити на російських. Я патріот Європи. Я хочу їздити на новому Пежо, Фольксвагені. І чому мене заганяють знову раніше Совєтський Союз?
Питається Віктор Хурсік. Сьогодні наша кореспондентка Галіна Абакунчик навідала авторинок у Ждановичах. Поводле яє тут назирається ажіотаж. Уживані автомобілі подорожили на 400-600 доляров. Наш кореспондент поцікавився і у городенцев, якого году машину ви маєте і ті збираєтеся її поміняти до повищення мита.
Toyota Carina E. Ну, уже мысли такие есть, бо, в принципе, машина еще такая могла бы и побегать, и якость не кепская. Але все-таки, да, 97-й год, то есть больше за 10 лет, и что-то треба подумать, по крайней мере, ну, докладно, вот теперь еще. Могу застаться просто уже с этой машины уже еще на несколько год, что уже мне хотелось, конечно.
У меня в семье Ford машина, але менять я ее не буду, потому что шмат денег треба на машину. Лепше я вложу трохи сродок в ремонт, чем покупать новую машину. А то, что будут подорожания, это я вообще не знаю, как тогда люди будут покупать машины, тем более с этим кризисом.
99-го, по-моему, Volkswagen, Golf. Это что будет, это будет еще. Еще неизвестно, что будет. Ну, новые это новые не по нашему карману.
2001-го. Янча Зета минивэн. Продать могут, будут продавать, но вторую уже не куплю, потому что очередь на квартиру подходит из-за денег, да. Ничего проблема.
Мою машину больше за 10 уже год. И, конечно, у нас была такая думка изменить. И когда дорожее станет, то будет тяжко. Конечно, может быть, такая ситуация, которая была зараз, то была самая лепшая. А что будет там далее, то может быть и складание уже, конечно.
12 лет уже. Если бы я продала эту, получилось бы у меня, то я, наверное, себе, может быть, к Новому году и не успела бы купить, потому что не хватает средств. А после Нового года вообще не хватит. То, похоже, буду до пенсии на это ездить.
Машина у меня 99-го года. Мне она подобается. Я уже вот другий год езжу нормально. Будет час, будут иншие умовы. Мне что придумается, когда будем менять?
Уже 12. Так сказать, чтобы сейчас аврально менять машину, что-то покупать? Нет, конечно. Я думаю, что и потом, если даже и будет такая сильная растаможка, ну, будут какие-то, может, кредиты будут на машины поменьше по процентным ставкам. Может, машины как-то, может, государство возьмет.
Такі відкази ми почули у Городні. Одразу після новин – дзвінки на свободу.